Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сейчас мы начинаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Сад во время зимы. Аскетический опыт» и том 1. В 1829 году проводил я зиму в Плащанской пустыне, и поныне там в саду стоит уединенная деревянная келья, в которой я жил с моим товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну.
Вот такое произведение мы с вами выбрали, которое, с одной стороны, очень глубокое, да, но с одной стороны, а с другой стороны, оно, ну, по крайней мере, вот в этих словах, да, нам святитель Игнатий приоткрывает какие-то свои впечатления, да, не совсем так это произведение похоже, допустим, на то, которое мы с вами изучали, пост, например, да, где очень многие грани поста так очень тонко выводятся, да, или о молитве, да, там какой-то интересный очень опыт святоотеческий нам передается о молитве. Вот здесь святитель Игнатий больше нам делится, да, вот бывает же инструкция, бывают рассказы, да, вот это произведение больше рассказ, оно, конечно, глубокое, несет духовный опыт очень важный, но это больше действительно рассуждение, да, и вот здесь мы видим, вот здесь в тех произведениях видны цитаты, вот святоотеческий, да, святоотеческий опыт, то здесь уже виден как бы сам святитель Игнатий, его опыт, он о себе уже говорит, да, немножко как бы приоткрывает вот свою душу. Вот он описывает то событие, когда он, вернее, время, когда он вот со своим другом Михаилом Чихачевым учится монашеской жизни, да, вот ищут вот этой вот монашеской жизни глубокой, духовной. Вот, и он как раз начинает вот в этих словах описывать, что вот этот сад, вот это уединение, оно начинает нравиться. Смотрите, как замечательно, да, такие слова. Попробуем, вот мы живущие в миру, в большом городе, попробуем-ка провести тихо, спокойно, не включая ни телевизор, там, ни радио, ни болтая, ни с чем, хотя бы вечер, там, 2-3, 4-5, да, там, недельку. И в ближайшее же время человек начинает говорить, я не могу жить в тишине. Вот такая вот особенность, да, не могу жить в тишине. Почему? Потому что мы по вот своему современному устройству привыкли жить в унынии настолько, что рождаемся в этом унынии, что нам нужно постоянно чем-то развлекаться. Вот слово «развлечение», оно же не обязательно развлечение, там пошел в ночной клуб, хотя это тоже из этой же серии, да? Развлекся, да? Увлекся, да, чем-то. Вот есть сосредоточенность, да, есть внимание и противоположность развлечения, что нужно человеку выходить из себя, нужно дополняться чем-то. Человек боится остаться один, да, вот наедине с своими чувствами, мыслями, наедине с самим собой. И вот, и, конечно, очень часто человек жалуется, да, что вот мне тяжело, да, быть в тишине. Вот, и бывает так, что мы даже порой учимся с прихожанами, как быть в тишине, да, учиться жить в тишине. Вот порой бывает, что человек учится там без телевизора, телевизор не включает, да, там какое-то время, да, в течение дня. Вот, учиться слышать, что такое тишина. А потом, через какое-то время, человек действительно приходит в такое состояние, говорит, что мне очень нравится тишина, очень нравится, потому что человек начинает вкус к этой тишине приобретать, тосковать, может, даже по ней. Как вот бывает, знаете, замечательно, когда вот священники, некоторые знакомые рассказывают, что когда приходят в храм перед другие заранее, да, понятно, что священник заранее же приходит, это прихожане часто бывают, к самой литургии приходят, хотя есть часы, да, за полчаса читаются службы такие интересные, очень подготовительные службы. Вот священник один рассказывал, что как приходишь на службу к литургии заранее, там готовишься, молишься, и вдруг раз кто-то начинает приходить, уже что-то разговаривать сразу, знаете, что ты теряешь сразу. Он периодически рассказывал, что обращался к прихожанам, говорит, вот вы пришли заранее, давайте попробуем вот эту вот тишину молитвенную в храме посохранять. А то два-три человека пришли сразу, о, да, там, как твои дела, там, ну, как обычно у нас начинается, да, чем болеешь, я тем болею, там, и так далее. Вот, а как вот попробовать, это знаешь, что люди не чувствуют вот этой вот красоты, вот этой тишины храма, да, перед другими, как будто, знаете, что-то замерло, и вот сейчас начнется, и вот это вот ожидание молитвы, но уже молитва получается. Вот. А святитель Игнатий нам тут говорит о чем? Как раз что вот он видит этот сад, да, и вот это самое видит деревья, да, видит сад тоже зимой, да, листьев нет, но вместо листьев мы видим вот в его рассказе снег, да, который лежит на этих ветках. Что само по себе это, конечно, величественное зрелище, да. Вот он и говорит, что оно начинает не нравиться, что вот эти самые, вот эта самая картина, она вызывает такие благоговейные чувства.
«Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Это книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением действия, подобного воскресению. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его. Гляжу на обнаженные сучья дерев, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным языком. Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами. Неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей?»
Ну да, вот нам святитель Игнатий здесь и описывает, что дало ему вот это зрелище, да, удивительное. Что, казалось бы, действительно, вот правильно он говорит, что не удивляемся от привычки. Да, вот мы привыкли, что да, зима, там, весна, смена времен года, и нас это не удивляет. Хотя все равно, вот кто ближе к земле, да, кто на земле живет, все равно ждешь вот этой самой весны, ждешь, когда снег начинает таять, ждешь, когда вот первые цветочки, первые травинки, они потом эти травинки надоедят летом, и ты будешь с ними бороться, да, но они радуют, когда они первые выходят из земли.
Ну, вот,
да?
У меня сегодня сын закричал: «Чудо, чудо!» Я думаю, какое чудо? Оказывается, трава появилась у дома.
Вот для ребенка чудо, да, вот он еще не утратил это впечатление живости, да, восприятия природы. А мы уже, да, не удивляемся от этой привычки. И вот этот сад, он, получается, стал иллюстрацией символа веры даже для святителя Игнатия, поскольку мы в символе веры с вами так и молимся и поем на литургии, да, этими словами: «Чаю воскресения мертвых, да, и жизни будущего века». И вот получается, вот это самое чаяние, эта самая надежда, она очень, очень непросто же вот какие-то основы веры иллюстрировать. А тут получается, вот этот сад, да, вот это зрелище голых от листьев деревьев, ожидающих весны, оно стало действительно иллюстрацией вот этого самого члена символа веры, да, «Чаю воскресения мертвых». Вот, поэтому он об этом и пишет, святитель Игнатий, что вот этот сад, он стал как бы книгой, да, книгой, которая рассказывает о том, что воскреснут люди в своих телах. И вот этим самым доказательством даже, можно сказать, духовным, он берет эти самые деревья, которые действительно мертвы, да, нет в них листьев, нет соков, а наступает весна, пригревает солнце, и листья оживают, деревья приносят потом свой плод, цветут, да, приносят свой плод. И вот этот вопрос: неужели, если оживают деревья, да, то неужели и человек не воскреснет во время весны своей? Ну, весной, конечно, что-то имеется в виду, время страшного суда, очень удивительное, да, сравнение такое весны человечества, обновление человечества, когда Господь после смерти, на смерти, когда мы умрем, мы, конечно, у нас разделится тело с душой, а при страшном суде, перед страшным судом, Господь воскресит всех людей в их телах. Вот таково наше учение православное. И вот как раз для святителя Игнатия иллюстрацией этого самого учения является вот этот самый сад, который ожидает весны.
«Они оживут, облекутся плотью, в новом виде вступят в новую жизнь и в новый мир. Как древо, не выдержавшее лютости мороза, утратившее сок жизненный, при наступлении весны посекаются, выносятся из сада для топлива, так и грешники, утратившие жизнь свою, Бога, будут собраны в последний день этого века, в начатке будущего вечного дня и ввергнуты в огонь неугасающий».
Да, смотрите, как даже глубже идет святитель Игнатий, вот рассуждая о саде, да, и об учении, о загробном уже учении, о загробной жизни, вернее, надо сказать, православной церкви, да, учение православной церкви, он что говорит, что не просто оживут, да, не просто облекутся, то есть оденутся плотью, так, так и будет. И для Господа нет ничего возможного. И неважно, как скончался человек, как его погребли, по православному ли, или не по православному обычаю. Все люди воскреснут, кто, кто не жил здесь на земле, и воскреснут именно в своих собственных телах. Но вступят они в новую же жизнь и новый мир. И действительно, это уже будет жизнь не такая, как у нас сейчас, со страданиями, да, с наличием смерти, греха самое страшное. Ну, страдания смерти уже последствия греха и страстности в человечестве. А будет уже действительно новая же жизнь, новая жизнь. Новая жизнь в новом мире, в Царстве Христа. Но отсюда еще святитель Игнатий вводит еще то православное учение о том, что загробная жизнь, она же будет, ведет не обязательно в рай, да, в зависимости от того, как человек прожил. Еще и существует ад, и об этом мы тоже не должны забывать. Вот это учение об аде очень не нравится современным людям, это просто очень интересно, когда люди начинают, допустим, на гостительных беседах спорить, а зачем Бог ад создал, да, а зачем он есть, неужели он хочет мучить. И люди совсем забывают о том, что ад-то появился не потому, что Бог хочет мучить, а появился почему? Потому что люди и вообще разумные существа, то есть ангелы, начинают выбирать быть вне Бога. Это необходимость. Вот если мы даем, ну, представим, что, на секундочку, что мы якобы творцы, да, вот даем разум существу и свободу, и это существо выбирает быть вне нас. Все, он вот и ад получился для этого существа, да. Так вот, получается, святитель Игнатий сравнивает человечество вот с этими самыми деревьями, что бывает так, что дерево, которое плохо подготовилось к зиме, а это в природе действительно бывает, это даже видно, дерево, которое хорошо подготовилось, вот если брать такой сад, реальную садовническую, так скажем, практику, да, вот видно, если дерево подготовилось к зиме, оно набирает соки, оно напитывает воду, впитывает воду, и постепенно отмирают у него листья, и они падают на землю. И вот это дерево стоит без листьев. Вот наступает эта самая зима лютая, она, какая бы она там лютая ни была, потом это дерево спокойно выдерживает. Потом наступает весна, первые теплые дни какие-то, да, и сок, тот, который дерево приготовилось, начинает сок идти и оживлять уже почки. А дерево, которое плохо подготовилось, оно на зиму остается с листьями. И можно действительно так вот порассуждать, что и оно потом засыхает. То есть там что-то происходит с обменом воды, значит, в этом самом дереве. То ли оно трескается, то ли что-то происходит, в общем, и оно засыхает. И действительно, что с ним делать, с таким деревом? Спилить на дрова. Также и получается, и человек, если он к смерти подготовился, да, вот эти листья, то есть сбросил вот эти страсти свои, да, очистился от них, то и живет вечную жизнь. А если он вечность уходит с этими листьями, то есть со страстями, то получается и засохнет. А засохнет, значит, куда его девать? Не будет же, представьте, в прекрасном раю торчать сухое, облезшее дерево. Вряд ли он там будет находиться. Да? Также и человек, вот если рассуждать об наличии ада, то что такое ад вообще для человека? Для человека представить, что вот грешник ненавидел Христа, да, и вот он попадает в Царство Христово, как он будет себя чувствовать? Ведь мы знаем по учению православному, что после смерти нет изменения уже. То есть изменение возможно, когда человек в теле здесь. Здесь надо меняться, надо исправлять жизнь, надо наблюдать за своими грехами, каяться, молиться, бороться. Вот время жизни, а там уже время раздавания плодов, так скажем, получения плодов от сегодняшней работы. Вот, и неправильно думают те православные христиане, которые рассуждают, что вот здесь человек жил, как попало, да, там умер, сказал, о, Господи, ты, оказывается, есть, я за тобой. Так не получится. Вот если человек умер в ненависти ко Христу, он там его будет видеть, он не может уже меняться. Значит, он останется с этой ненавистью. И более того, она даже больше усилится.
Но не все же с ненавистью умирают.
Я просто говорю пример. Ну, умрешь ты не с ненавистью ко Христу, но с ненавистью к церкви. А суть-то какая? Ведь церковь – это тело Христово. а ненависть или равнодушие, допустим, ко Христу. Давайте так, вот ненависть уже горячее слово, но равнодушие, допустим. А что такое равнодушие? Извините, у нас, вот мы по статистике говорим, у нас 80% православных, да? А реально в храм ходят сколько процентов? Там что-то 1-2, да? 3? Что-то такое. А кто из тех, кто ходит, вот реально посмотреть, кто он, исповедуется, причащается регулярно, сколько? А из тех, кто регулярно исповедуется, причащается, реально, кто борется с грехами, посмотрите. Такой очень-очень низкий процент, на самом деле. Кто из них, вот кто ходит, веру знает реально? Кто Евангелие изучал, да? Кто пытается жить? Это очень-очень невеселая обстановка, на самом деле. Так вот, получается, в чем равнодушие? Это вот, представьте, вот во время жизни Христа, Спасителя, были люди, которые его откровенно ненавидели, были люди, которые его любили, и огромное количество, которые были к нему равнодушны. Не обращали внимания, для них это было неважно. Это же тоже плохо, равнодушие, да ведь? Теплохладность, так называемая. Про нее вообще в Ветхом, в Писании там говорится так, Господь говорит, что я бы изблевал вас, потому что вы не горячие, не холодные. То есть теплохладность, она тоже приравнивается к греху. И вот если человек прожил жизнь, да, допустим, и он совершенно равнодушен к спасению, к церкви. Я не говорю, что это приводит обязательно к грехам, и у него полный набор грехов и смертных, и тяжких. Но давайте это не в эту сторону, допустим, не будем брать. Вот одного равнодушия достаточно, чтобы погибнуть в аду. Потому что человек умирает с равнодушием, ему все равно. Он не горячий, он не жив, и он после смерти оказывается, что вот Христос, оказывается, есть, и что? А он же равнодушен. Там уже невозможно сказать: Господи, спаси меня, да, как утопающий Петр в волнах. Вот. Поэтому тут это принципиальное понятие, мы должны их знать, что равнодушие тоже грех и очень тяжкий. И не изменится человек после смерти. Вот. Поэтому мы должны об этом помнить. Вот чем цена вот эта самая статья святителя Игнатия, что она вновь и вновь нам напоминает, что посечение-то будет, вот этот самый равнодушный человек, умерший с равнодушием к Христу, к церкви, он как раз и будет по воскресению вот таким вот голым, облезшим деревом.
Ну вот исходя из этого сравнения, что они будут посечены и вергнуты в огонь угасающий, все-таки можно сделать вывод, что вряд ли нет вечных мучений.
Ну, понятно, что у Алексея Ильича Осипова, у него есть такое представление, да, что муки будут не вечны, но это его личное мнение, это не мнение церкви, не учение церкви, тут мы должны с вами хорошо понимать, что это его личное мнение, он имеет право на личное мнение, имеет право на личное мнение, вот он собственно, вот так считает, это его дело, он сам перед Христом будет отвечать, прав он или нет, но мы знаем, что в Евангелии Господь о вечных муках говорит. Понимаете? Не о веке в плане, что это 100 лет всего, а вечность как бесконечность. Потому что есть время, есть вечность. Это два таких очень важных понятия. Да? Вот есть время, оно течет вот сейчас. Да? Вот в нем есть век, там 2 века, 3 века. А есть вечность. Это уже когда нет конца. Это совсем другое состояние, когда время отсутствует. Вот там уже не исчисляется время за границами этой земной жизни. Алексей Ильич может думать, что хочет, как хочет, это его дело, да? Но мы с вами должны верить так, как верит Церковь, как говорит Евангелие Господь. Муку вечную.
Не должно устрашиться этого как-то.
Ну, если бы, ну, конечно, если бы было это реально 100 лет просто, да? Так Господь бы сказал, на 100 лет. А то получается, он нам же нам. Мы же верим в то, что нам в Евангелии открыта полная истина, да, для спасения. Почему нам нужно предполагать какие-то вещи, которые в Евангелии не сказаны? Это нам нельзя делать. Мы уйдем не туда. Этим путем как раз и пошли католики, этим путем идут протестанты, придумыванием в своем вероучении то, что не сказано Господом, не сохранено апостолами, да? Там, допустим, вот возьмите у католиков, сколько она придумано-то всего. Это как раз уже изобретение человеческое, у протестантов тем более. Вот поэтому нам нельзя говорить о вечности. Потому что вот эти плоды вот этих самых рассуждений я уже замечал. Когда человек говорит, зачем каяться? Ну что там, вечность помучаешься и все. То есть это что такое? Что, мол, это уже получается, мы приближаемся к учению о чистилищах католическом, когда человек умер, недостаточно там что-то поделал, да, его там почистили и отпустили. Ну, я грубо, конечно, утрированно сейчас, ну просто.
Ну, те случаи, когда по молитвам за уже умерших есть, ведь рассказывается об этом.
Естественно.
Что переходит из.
Господь милует таких людей, и это и есть тоже учение церкви. Но тоже, давайте трезво понимать, речь идет о ком? О христианах, которые были верующими, да, стремились спастись, но в силу ряда причин, там, немощи своей, да, там еще каких-то причин, не могли настроить свою духовную жизнь, не жили по-христиански, или там жили, но недостаточно, да, боролись с грехами. И по смерти угодили в ад. И тогда остается для них молитва церкви о них, да, милостыня, несение каких-то скорбей самими родственниками, потому что это же не просто так все происходит. И Господь милует по молитве этих людей, да, по молитве церкви, вот этих самых христиан, которые что-то не доделали для своего спасения. Почему мы забываем, что границы церкви же существуют? И они совершенно четкие. Это только современный либерализм позволяет нам думать, что церковь – это все люди вокруг. Только христиане, только причащающиеся составляют из себя церковь Христову. Потому что христианин, который не причащается, это я вам цитирую каноны сейчас, да, каноническую сторону вот этой жизни христианской. Говорится же в одном из канонов, да, сейчас на память, конечно же, не приведу, но это канон Второго Вселенского Собора, где Вселенского Собора, да, это законодательство мирового уровня, вселенского уровня, что если человек не причащается раз в три недели, да, он Духом Святым изгоняется из церкви. Так вот, получается, что если человек не причащался, то он в церковь и не входил, получается. Формально покрестился, да, а потом не живет. Вот. И думает, что он наследник вечных благ, да, то совершенно нельзя. Это неправильно. То есть мы должны с вами понимать, что есть границы церкви. Во-первых, если человек крещенный, но неверующий, допустим, что он формально входит? Формально входит, да. А в духе-то он входит или нет? Если он неверующий, допустим. Там Иосиф Виссарионович, которого мы не так давно вспоминали, он формально крещенный человек. Владимир Ильич Ленин формально крещенный человек. Очень многие богоубийцы, вернее, прошу прощения, убийцы новомучеников и исповедников российских, крещенные люди. Но неужели они вот, мы в своем сознании согласны мешать черное с белым? Я вот это не понимаю. Ведь неформальное вводит человека в церковь. Должно быть, безусловно, крещение, но и должна быть вера. Если у человека нет или того, как он может видеть себя членом тела Христова? Непонятно. Вот, поэтому, когда мы рассуждаем с вами о таких вещах, мы должны понимать, что границы церкви существуют, они есть. Совершенно четко. И Господь Евангелие об этом очень четко говорит. Что кто с ним не собирает, тот расточает. Да, это все-таки противоположность. Вот, поэтому тут мы с вами не должны путаться.
Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если бы привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженное древо и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную басню показались бы ему слова ваши.
Угу. Очень замечательно. Это вот о нас как раз написано. А что здесь, какой эксперимент предлагает святитель Игнатий сделать? Вот взяли бы мы какого-нибудь там человека, живущего в Африке, где все цветет всегда, и привезли к нам на север. И сказали, вот это дерево, вот этот тот сухой скелет, который ты видишь, на самом деле через несколько месяцев зацветет прекрасными цветами. А у него же нет такого опыта, да, и он будет сомневаться. А тут еще очень интеллигентно святитель Игнатий так поэтично говорит, что улыбнется, да. А так-то в наше грубое время очень просто бы нам сказали, кто мы такие, да. Так вот, когда христиане говорят о том, что есть загробная жизнь, что есть ответ за свою жизнь по смерти, что есть Царство Христово, что будет страшный суд, что очень часто у современного человека не то что улыбка, а просто дураками считают, сумасшедшими.
Так и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная премудрость его может быть созерцаема, но непостигаема умом созданий. Богу все возможно, чудес нет для него. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела Божьи, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые.
Я думаю, что тут особо, наверное, не требуется каких-то особых толкований. Вот эти слова, что действительно христианское учение, оно очень часто людьми рассматривается как учение какое-то, не то чтобы неправильно, знаете, а какое-то безумное. Вот недаром апостол еще Павел говорил, что учение о кресте Христовом для иудеев соблазн, да, для эллинов, то есть для людей, занимающихся философией, безумие. Вот, пожалуйста. Потому что человек, считающий себя мудрым, считающий себя умным, надеющимся вот на свою разумность, а по христиански говоря, на свою гордость, он как раз и будет ориентироваться на действия своего ума, что ему подумалось, да, что ему во сне привиделось, да, вот на это ориентироваться. Не на учение церкви, не на учение истины. А такой человек, получается, как бы думая о себе, что он мудрец, что он духовный там, или опытный, на самом деле, не принимая учения православной церкви, он всего лишь обличает, что на самом деле он безумный. Это не обязательно же откровенные атеисты, про которых в псалмах сказано, в 13-м псалме, сказал безумный, в сердце своем нет Бога. Это может быть и о тех людях, которые вроде бы не отвергают идею существования Божия, бытия Божия, но не идут к православию или отрекаются от православия. Вот в этом беда. Вот в этом беда этих людей. Поэтому тут что? Тут действительно дивные дела Божьи, непостижимые. Надо верить правильно.
И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным таинственным действием.
Ну, то есть, получается, мы с вами, прочитав эту статью, да, она закончилась, кстати, да, прочитав эту статью, мы с вами получаем от святителя Игнатия такой замечательный урок быть внимательными. Потому что часто можно от наблюдения за природой, допустим, и в догматическом богословии так и называется естественный способ познания бытия Божия. Когда человек наблюдает за природой, да, за миром, и удивляется, как все гармонично, и приходит к идее существования Творца этого гармоничного мира. Но это не основной путь, это такой окольный, так скажем, путь, да? Но так или иначе, вот наблюдая за природой, мы можем получать для себя очень важное духовные опыты. И вот как раз вот наблюдение за весной, когда оживают деревья, или за зимой, когда они, или за осенью, когда они умирают, допустим, думать о напоминать нам о смерти, да, вот это самое наступление весны, о воскресенье, ну, замечательный опыт, когда природа становится поводом для духовных глубоких рассуждений. Желаю и себе, в первую очередь, и всем нашим слушателям подвести итог того, как мы прожили Великий пост, как прошла вот эта наша духовная битва, да, это духовное время. Очень важно нам обратить внимание на то, какие плоды, с чем мы приходим к воскресению Христову. Если мы приходим с тем, что радуемся, что мы выполнили все, как написано в календаре, да, и какие мы замечательные, молодцы, то это, наверное, мы неправильно подошли к посту. Если человек увидел свои страсти, раскаялся в них, увидел свою немощь, понимает, что без Христа ему не спастись, то, наверное, такой человек более правильно подготовился к Пасхе. Такой человек будет более желать встречи с Богом, и такой же человек более будет желать милости Господа на страшном суде. Поэтому я желаю и себе, еще раз скажу, и вам, всем нам подвести этот самый итог и подойти к Пасхе Христовой как раз с очищением от этих самых грехов, с решимостью бороться, с решимостью не забыть вот того, что мы получили Великим постом, то есть наблюдение за своими страстями, и чтобы радость Пасхи не умаляла бы покаянного настроения человека. А то, знаете, можно увлечься пирогами, куличами, празднованиями и забыть, что ты на самом деле инвалид. Тебя на время выпустили из реанимации. Постарайся не попасть в нее в ближайшее время. Вот что хотелось мне себе сказать. Спасибо. Помоги нам всем, Господь.